Так, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Комментарии о божественной милости от Шри Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Комментарии необходимы ко всем священным текстам. Это незыблемая традиция древняя. Обязательно должен быть ачарья. То есть духовный учитель, который живет в соответствии с этим знанием, может объяснить смысл, внутренний, скрытый, таинственный смысл текстов. То есть тексты священные, сокровенные должны вызывать у нас особые чувства, переживания внутренние, то есть духовной реализации, осмысления, обновления, развлечения тонкого. Более тонкого развлечения. То есть это искусство. Искусство, постижение науки, абсолютной истины — это целое искусство. И ачарья необходим, который постиг эти тонкости, различает очень тонко. Буквально говорится, что разум такого ачарьи должен быть подобен острому скальпелю. Острый нож. То есть саду он режет ножом, он не льстит, он точно может различить, что хорошо, что плохо. Не скрывая эти вещи. Когда мы скрываем эти вещи или допускаем какие-то обобщения плохого и хорошего, объединения, эти альянсы такие, мы теряем постепенно это развлечение. Поэтому садху, он различает эти моменты и не соединяет никогда. То есть невежество — это невежество, знание — это знание. Бог — это Бог, майя, сатана — это сатана. Все это нельзя смешивать вместе. Нельзя как бы оправдывать или искусственно создавать какие-то религии или измы, обещая, что это будет хорошо. Там, где есть смесь, примесь материального, примесь невежества, нужно отделить эту примесь. В этом задача ачарьи, поэтому необходимы такие комментарии ачарьев, которые могут показать изначальную чистоту этих текстов, беспримесную чистоту этих текстов. Ну и у нас глава сегодня продолжается, 16-я, «Божественно-демонические натуры». Сейчас мы имеем смешанную природу в мире, в этом сложность. Когда-то в другие эпохи, очень древние эпохи, другие юги, я читал из Пуран, это не было смешано. Ну, во всяком случае, настолько, как сегодня, не было смешано. То есть демоны — это были демоны, полубоги — это полубоги, божественные существа. Но сегодня Кали-юга, и она именно характерна тем, что смешаны все пороки и добродетели в одно. Вот это самое сложное время получается. Поэтому в каждом из нас живет и демон, и праведник. В каждом человеке. Если вы творите зло, то тем не менее у вас есть семена или какие-то ростки добродетели тоже. Применяете это. Даже в своих злых делах люди говорят о нравственности, о честности в любом обществе. И в своих добрых делах, даже когда мы все равно допускаем какие-то погрешности, имеем какие-то свои корыстные намерения, вот сегодняшняя картина такова. Здесь, в этой главе, будет описываться то и другое, качества, божественные качества, демонические, и их нужно различать в себе бескомпромиссно. Вот для этого нужно ачарья, кто не только покажет, что вот есть порок, но и также покажет, как находиться в добродетели, как очиститься, как освободиться от этого порока. Мы сегодня продолжаем с 10 текста. Божественные демонические натуры. Текст 10. Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и очарованные приходящим вершат свои грязные дела. Вот такой емкий сутра, емкий текст, который нужно раскрывать подробно, если то это будет целая наука, тут можно описывать, если подробно. Вот это Бхагавад-гита, вот почему нужны комментарии. Здесь есть небольшой комментарий. Здесь описан демонический склад ума. Вожделение демонов ненасытно. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой минутой становится все сильнее и сильнее. Несмотря на то, что привязанность к призрачным, приходящим вещам является для них причиной настоящих беспокойств, они в иллюзии своей упрямо продолжают заниматься материальной деятельностью. Лишенные знания, они не понимают, что идут по ложному пути. Вся современная цивилизация, вот современная именно, так, официальная цивилизация, то, что признано цивилизацией, как я когда-то рассуждал в разных странах, и мне сказали, но эта страна, о которой ты говоришь, не цивилизованная, не развитая. Почему? Там нет тяжелой промышленности. Она аграрная. То есть там только сельское хозяйство, у них нет тяжелой промышленности, там нет металлов, нет каких-то заводов, которые производили бы технику или военное какое-то оружие. То есть это страна не цивилизованная. Вот это официальный, как бы, ну, критерий, официальный развитие цивилизации. Это тяжелая промышленность и военно-промышленный, так сказать, комплекс. Вот больше вот так можно это выразить точнее. Если у вас есть военно-промышленный комплекс, то есть вы развиваетесь. Если вы просто занимаетесь земледелием, еще тем более пашете на быках, а не на тракторах и не убираете комбайнами, то вы не цивилизованная страна. Вот таким образом. То есть что подразумевается под этим? Что цивилизация означает, что вы создаете такое устройство мира, где освобождаете человека от труда. Удивительно. Веда говорит противоположное. Ты должен трудиться. И мы все прекрасно понимаем, что труд необходим. Хорошо, хорошо, мы не отрицаем труд, но какой-то он должен быть, знаете, комфортный, приятный, ненасильственный, легкий. То есть легкая жизнь и как можно больше прибыли получать. И техника, она отвечает нашим запросам. Техника облегчает наш труд. И очень эффективно. Сколько вы спашете на быках и сколько вы спашете на тракторах. Сразу очевидно, да? Видите, человеку легче будет житься, и это лучше. Лучше с точки зрения комфорта. Но с точки зрения дхармы это хуже. Вот это вот сбитая с толку цивилизация, вот это официальное представление о развитии цивилизации, ложное. Потому что развитие цивилизации человеческой – это развитие нравственных, моральных и духовных качеств в людях. Это развитие их взаимоотношений. Вот как это вот, развивать взаимоотношения? Вот эта наука утрачена. Сегодня она потеряна. Мы не живем в мире уже давно. Поколение за поколением не видели мира на земле. Мира среди людей, среди близких людей, среди разных национальностей, среди разных стран. Все почему-то критикуют друг друга, не доверяют друг другу. Нет настоящего мира, где мы могли бы на самом деле комфортно, спокойно внутренне жить, быть уверенными друг в друге. Нет, всегда есть напряжение, всегда есть недоверие. При этом мы устраиваем материальный комфорт, мы называем это развитием цивилизации. Ну а комфорт должен быть внутренний, внутренний. Потому что в своем доме я не уверен, что меня не ограбят или не обманут, или здесь не проложат трассу через какое-то время, а мне дадут жилье где-нибудь на окраине города. То есть всякие вещи мы видим, как человек лишается прав вдруг в какой-то момент. Он взлетает, а потом лишается прав, взлетает и лишается прав. С каждым происходит одно и то же, с каждым человеком. И мы видим, что с каждым происходит одно и то же, что люди не обретают настоящего счастья, и все равно продолжаем в этом же направлении идти. Здесь Прабхупада говорит, это демонический склад ума. Это гордость, это тщеславие, это высокомерие, это вожделение ненасытное. Вот эти качества толкают меня действовать, даже зная, что это неверное направление. Я могу признать, конечно же. Но вот представьте, мы сделали трактора, комбайны. Людей, тысячи людей мы лишили труда на земле. Мы их сделали практически безработными. Да, нет, нет, мы нашли им работу. Почему? Сделали заводы. Вот мы туда, поэтому мы на заводах делают трактора, делают комбайны, уплавляют металл, вытачивают все эти детали и прочее. Нужно ремонтировать технику, теперь нужно топливо. Цивилизация пошла другим путем. Теперь нужны источники энергии для техники. А техника – это вожделение, и каждый хочет обрести такую технику. Машины, мотоциклы, велосипеды, мопеды – Мы стали все это больше производить, еще больше потребления. Электричество, нефть, уголь, реки перегораживали, то есть, чтобы сделать электрификацию в каждый дом. Это же для цивилизованной жизни. Но мы забыли, что мы заняли людей бесполезным трудом с точки зрения природы. Да, Прабхупада сразу сказал это. Он сказал, вы точите болты и гайки, выплавляете металл, делаете механизмы. Но в случае засухи, или не будет дождя, или будет голод, вы же не будете есть болты и гайки. Эта техника не поможет вам выжить. Это мертвая техника. В случае кризисов мы видим то же самое, что машин у нас много стало, и стали даже механизированные эти поля какие-то делают, механизированные, искусственные поля. Вот цивилизация пошла вот в этом направлении, ложном направлении. В итоге мы получаем с вами очень плохую пищу сейчас, все хуже, хуже и хуже. Развитие цивилизации можно определить по некоторым критериям. Развивается цивилизация или не развивается, или деградирует? По критериям чистоты стихий. Это ведический критерий. Насколько стихии чисты? Насколько чист воздух? Насколько чиста земля, вода и эфир. Ну, огонь, он чистая стихия остается. По определению. Единственная стихия, которая не загрязняется. Огонь. Но огонь, если он используется неправильно, он выделяет очень много шлаков, нечистот. Вот мы зажигаем сейчас горючее, и в результате неправильного использования огня у нас появляется вот загрязнение атмосферы, например. Вот по этим критериям можно определить развитие цивилизации, на каком она уровне. Сколько она еще продлится, эта цивилизация, потому что эта чистота, она влияет на все, на наше мышление, на наше поведение, на наше здоровье, на наши отношения. Как ни странно, не политика, а чистота. Чистота. Чистота стихий связана с умом, особенно эфир. Если ум чист, человек счастлив. Если стихии грязные, они влияют на ум, загрязняется и ум. Ум становится раздраженный, беспокойный. Под влиянием вожделения всегда будет раздражение в уме человека. Если я создаю новые предметы удовлетворения чувств, я стимулирую вожделение, таким образом, чем больше я стараюсь удовлетворить желания народа и публики, их чувств, тем больше они становятся недовольными люди, неудовлетворенными. Дело доходит до извращенных наслаждений, уже запрещенными Писанием. Но Писание отвергают. Зачем Писание? Мы не обязаны верить в Бога. Мы просто удовлетворяем свои чувства, мы живем ради этого. Один раз живем, надо удовлетворять чувства. Эта цивилизация идет путем как бы безбожия. И, строго говоря, сегодня миром управляет безбожие, не религия. Религия существует формально больше для людей. Как и Бог, формально можем допустить. Но отношений нет. Значит, это уже не цивилизация. Если нет отношений, мы не можем назвать общество цивилизованным. Это общество кошек и собак, где нет отношений. Есть напряжение и вражда, и недоверие. И, конечно же, кошки и собаки невинные, но в человеческом обществе это обретает ужасающие формы, организованные формы. Это страшная картина. Может быть, не будем описывать страшные вещи. И так люди лишились благородного труда и стали работать, уже не оценивая качество работы. Неважно, какая работа. Греховная она или не греховная, если она приносит прибыль. Человек с радостью выполняет ее. То есть люди стали подобны животным, не могут осмыслить, чем они занимаются и зачем они это делают. Как не ведают, что творят, так говорится. Потеряли разум. Поэтому комментарии Ачарьи необходимы, который вернет нам этот разум и покажет, вот что хорошо, что плохо. Хорошо, самое лучшее для всех людей – работать на земле. И пахать на лошадях и быках. Это самое лучшее. Если правильно организовать, это будет очень хорошо. Если мы живем в мире эксплуатации, то все будет плохо. И трактора будут плохо, и лошади будут плохо, и быки будут плохо. И космические корабли не улучшат нашу жизнь. И комфортные машины и самолеты, и средства передвижения скоростные не улучшат мое существование, не приблизят меня к счастью. Я страдал когда-то на телеге. Надоело страдать на телеге, я пересел страдать в машину. Теперь я страдаю в машине, в самолете. Какая разница? И еще непонятно, кто больше страдает внутренне. Еще неизвестно, это еще нужно оценить. Нам внушают историки, что раньше люди больше страдали, что боролись за выживание больше. Спорный вопрос, надо исследовать заново эту тему. У нас есть другая информация, другие примеры. Например, ведические времена. Почитайте Пураны. Вы не поверите своим глазам. Вообще не поверите, что там написано. Такого быть, скажете, не может. Какие были могущественные люди, какими знаниями обладали, какой мудростью. Мы читаем это до сих пор и понять не можем. У нас другая информация. Очарованные приходящим демоны создают собственного бога и прославляют его в гимнах собственного сочинения. В результате они лишь сильнее привязываются к двум вещам – сексуальным наслаждениям и накоплению материальных богатств. Это сочетание называется Хираньякашипу, имя демона. Великий демон, самый великий демон, его имя Хираньякашипу. История Пуран не знает более великого демона во Вселенной. Не на Земле, есть на Земле герои, конечно, но вот это герой вселенского масштаба. Великий демон был Хираньякашипу. Хирани означает золото. Кашипу – мягкая постель, комфорт, сексуальное наслаждение и золото. Ну вот две вещи их интересуют в этом мире. Ради этого они живут. Ради этого они и воюют. Я все время думал, вот еще до того, как я читал Бхагавад-гиту, у меня был вопрос, зачем это все делается? Вот машина, да, механизм какой-то. Ну вот люди покроют его каким-то там металлом, еще эмалью отполируют, там как в зеркале, вот как игрушечка такая, знаете. Почему так столько красоты, столько чувств вкладывается вот в этот механизм, вот в это человеческое творение? И вроде создали уже машину, уже можно было ездить. УАЗики там были раньше какие-то, помню. Жигули двойка были, ой-ой, какой был престиж на них ездить. Сейчас все смеются над ней, конечно же. Вот. Но вроде есть машины, все уже можно ездить. И нет, продолжают это вот совершенствовать. А что там совершенствовать? Комфорт. Откидные кресла там уже, там, знаете, с электромоторами. Мне как-то сказали, что там уже до того, что человек, если курит сигарету в машине, нужно стряхнуть пепел, то все готово для этого. Должны просто сигарету приблизить к стеклу автомобиля, и там срабатывает датчик теплообмена, и стекло автоматически опускается, вы стряхиваете пепел. И когда делаете затяжку, стекло закрывается уже. Потрясающий прогресс. И я думал, а что за этим стоит? Почему, откуда вот это в человеке, эта тенденция идти вот этим путем? Почему это нравится ему? Ну какая разница, ну открыл, ну стряхнул, ну зачем столько голову ломать, столько сделать производств, заводские целые компании, чтобы потом этот дизайн этих ручек, там бесшумные закрывания дверей, там теплообменные датчики, телевизоры мини в машине, аудио там система какая-то мощная с какими-то колонками, только вот еще холодильники, так много беспокойств, а ради чего? Это что же аскеза, это что же труд большой, верно же? И тут вот как-то ответ пришел, помню. Проходила я мимо какого-то ресторана в Санкт-Петербурге. Да, уже под вечер. Я шел пешком куда-то вдоль там Фонтанки. Не помню уже точно это место. И там какой-то был престижный ресторан в одном месте. И вот смотрю, подъезжает красивая машина. Вот именно вот как я описал со всеми этими штучками, знаете, такая полированная. Там можно в зеркало смотреться в нее. И опять я вспомнил это все, что вот люди как-то вот странно, да, вот зачем это все, почему так. Ну, а просто я был немножко другим человеком по природе, я ходил всю жизнь в штормовке. Мне мать так и сказала, ты на всю жизнь в штормовке проходишь. То есть мне было интересно как-то вот лакировать жизнь. Я все хотел жить в лесу где-нибудь, знаете, есть такой тип людей, вот я к такому относился, в лесу, в землянке какую-нибудь там выкопать, вот, в уединении там с природой. И все пытался понять, вот что это за цивилизация человеческая. И тут эта машина лакированная подъезжает, и я смотрю, снова вспоминаю, у меня все это всплывает, значит, эти вопросы. И быстро выходит человек, и вот там, где руль, значит, управляющий, мужчина. Как машина выглядит? И тоже весь этот галстук у него, там, все, прическа, ну, что-то супер. отделка высшей категории. Он оббегает спереди машину, быстро причем, быстро. Открывает переднюю дверь. И там сидит женщина. Не просто женщина. Ну, такая, знаете, женщина, как бы сказать, мягкая, чтобы прилично, чтобы класс Бхагава там не уводить в сторону. Класс Бхагавадгиты, что у нас духовная тема. А когда видите такую женщину, вы забываете про Бхагавадгиту сразу же. Потом я описывать не буду, как выглядела эта женщина. Но главное, что выглядит, это ноги. Вы ничего не видите, кроме ног. Вот, если на такую женщину посмотрите, прическа и ноги, все, две вещи, которые привлекают мужчин. И он так галантно руку подает ей. Вот. Она выходит, не глядя на него, как госпожа такая выходит. И так, топ в ресторан. И он закрывает двери. Потом он должен обогнать ее бегом, открыть еще дверь ресторана перед ней. И я понял, а вот в чем секрет, как же этого не видел. Вот что стимулирует всю цивилизацию, все производства, станки, там, не знаю, рабочих для этого используют, чтобы были такие машины, чтобы были такие комфортные сиденья, чтобы там были все удобства, чтобы туда посадить женщину. Хиранья-Кашипу. То есть женщина, она управляет этим миром, демоническим миром. Она является вдохновляющей силой. Вот поэтому здесь говорится коротко об этом. В связи с этим особое значение имеет употребленное здесь слово «ашучи прата», арат, врата, «ашучи врата», «врата» — это обеты, нечистые обеты. Таких людей привлекают лишь вино, женщины, азартные игры и мясо. Все это относится к категории «ашучи», нечистых привычек. Вот эта цивилизация пошла таким путем. То, что здесь как раз Прабхупада описывает. Что в результате мы имеем? Какие ценности, ради чего мы терпим все эти сложности? Вино доступно в любое время суток. Женщины становятся более доступны, легкодоступны в век Кали при такой культуре. Пожалуйста. Азартные игры сколько угодно. Разных видов. Официально даже существуют. И мясоедение распространено повсюду, как закон. Вот эти четыре вещи оправдывают как бы всю эту цивилизацию ради этих четырех вещей. Чем опасно сознание Кришны? Вот именно когда мы следуем Бхагавадгите, следуем настроению Кришны именно. Потому что Кришна не ест мясо, не принимает такие жертвы. То есть есть другие как бы ипостаси, его энергии, там полубоги какие-то есть, особые там существа, которые могут принимать такие жертвы. Но сам Верховный Бог отличается от них. Он не принимает кровавые жертвы. Как говорится в Библии, а я уже присытился этой вашей кровью. То есть на самом деле ему это не нужно. И Кришна уже как Верховный Господь именно любви, его называют трансцендентный Купидон, в высшем смысле слова это Бог любви, но не вожделение. Это Кришна всепривлекающий. Он вне всякого насилия. Вне всякого. Это верховная личность Бога, безупречный, чистый, вне всякого насилия. То есть, если ему предлагают что-то, ему предлагают фрукты, молоко, то, что можно взять без насилия. Представьте, вы берете яблоко, вы вообще никого не убиваете. Вы съедаете яблоко, вы плюете семечки, вообще никого не убиваете. Вы пьете молоко, это кровь коровы, но вы не режете корову для этого. Вы берете это цивилизованно, вот она цивилизация, через добро, добродетель, вот она цивилизация, развитие добродетели. Но когда отвергается этот высший принцип, утверждается вот эта животная культура, вожделение и самомнение, то растут формы насилия. И самый чудовищный акт насилия на сегодня, это бойни, где люди устроили для животных, не считая их вообще за живые существа. Люди так возгородились, что вообще перестали считать их за живых существ, что у них есть чувство, что они живые, что это тоже дети Бога, живые существа, любое живое существо. Поэтому нужно вспомнить Кришну. Ачарья для этого приходит, когда мы забываем Кришну, забываем Бога, забываем Его привлекательность, Его любовь, Его равное отношение ко всем живым существам. И что же стимулирует тут их гордость? Вот это высокомерие. Вино, женщины, азартные игры ими соединение. Это все основано на желании господствовать в этом мире. То есть это настроение господства. Мужчина над женщиной, женщина над мужчиной. Поедаю чужую плоть, я господствую над кем-то. Пью вино, я господствую над своим разумом, рассудком. Представьте себе, какие тонкие, защищенные формы от этого господства и наслаждения. Это демоническая цивилизация. И она выражена в этих четырех вещах. Это миссоедение, интоксикации, азартные игры и незаконный секс. Все, вот эти ценности. Когда я уже стал практиковать Бхагавад-гиту, то есть уже соблюдать принципы вот эти, мы отказываемся от этих вещей четырех. Стало меняться полностью мировоззрение и стало появляться видение. Совершенно иное видение в жизни. Есть такой пример. В Амазонке есть пираньи живут. Ну, ученые изучают, биологи изучают все виды жизни, изучают пираньи. Насколько помню, речь идет о них. Ну, знаете, это каждый знает, это очень опасная рыба. С виду она небольшая, не кажется какой-то угрозы для жизни, но их много, и у них очень острые эти челюсти, как бритвы. Они прожорливы. Если туда попадает какое-то живое существо, в воду Амазонки, за несколько минут, по-моему, минута, несколько минут исчезает, съедают заживо. То есть стая нападает, и просто мгновенно получается съедает. Пиранья. И куда бы ни упало живое существо, пиранья знает об этом. Вот ученые пытались понять, как они, каким образом они воспринимают эту информацию. У них же нет там, телефонов каких-то сотовых, да? Все пираньи тут же туда. А вода в Амазонке, она не прозрачная. То есть там постоянно какие-то микроорганизмы, это южный регион и прочее. Там нет такой, знаете, очень чисто прозрачной воды круглый год. И ученые думали, обоняние? Нет, не обнаружили такого обоняния. Зрение оказалось, а как? Другой тип зрения, другое видение. Вы опускаетесь под воду в Амазонке. Любой человек одевает маску для подводного мира. И мутная вода. Ну, что-то можно видеть, но вот какие-то вот эти частички мешают. Вы плохо видите. Потому что видите частички. А у пираньи другое зрение. Она ведь не частички, а пространство между частичками. Удивительно. Получается, она очень далеко может увидеть там вас. Другой настрой. Другой просто настрой. Ну, не знаю, так ли это или нет, но вот исследования показали, что вот один из таких моментов был открыт. Другое видение. Подобно этому, когда мы имеем вожделение сами, имеем тщеславие, гордость, мы ходим по городу и пытаемся смотреть на город и оценивать свои качества с тем, что мы видим. Нам нравится город. Нам нравятся супермаркеты, мы вдохновляемся. Почему вдохновляемся? Потому что есть вожделение. Потому что есть самомнение. Нравится, когда нас там обслуживают очень хорошо, мы платим, а там высший класс, знаете, обслуживание, высший класс обслуживания. Вот этим путем мы идем. Чтобы в городах поддерживается тщеславие, улицы знаменитых людей, памятники знаменитым людям, истории знаменитых людей. И ты тоже можешь стать знаменитым человеком. Живя в городе, общаясь с великими людьми, с творческими, с политиками, с бизнесменами, тут есть столько возможностей, понимаете, тоже выделиться, тоже продвинуться в городе. А в деревне где вы продвинетесь? Вы там всю жизнь будете на быках пахать свою землю. Боже мой, не цивилизованного человека. Но с этой точки зрения, видите, с разными взглядами на цивилизацию, очень разные взгляды на цивилизацию. В Гите говорится, что для мудреца, который обрел просветление, то, что делают материалисты, является ночью, потому что этого не видит. Не видит никакой пользы и ценности в этом. Зачем все это делать? Глупость. Вообще не понимает смысла в этом. А для материалиста то, что делает такой мудрец, является тьмой. Непонятно, зачем он это делает. Зачем вы повторяете какие-то мантры, зачем вы читаете так много священных писаний, есть так много другой литературы интересной. Есть Достоевский, есть Пикули, есть современные там, писатели, есть много фильмов, а вы себя ограничиваете в наслаждениях, не понимая, что за жизнь у вас такая, и что и мясо нельзя есть его. Это главная проблема, как бы вот Бхагавад-гиты. Как ее распространять, если человек должен стать вегетарианцем, чтобы понять ее. Ведь они же не против Бхагавад-гиты, они против мяса выступают, о чем дело. То есть сейчас люди не против религии. Демоны принимают какую-то религию, почему нет? Она помогает как-то жить организованно и более, может, благостно, но тоже нужен какой-то комфорт внутренний. Но как только вы говорите «отказ от мяса, рыбы, яиц», о, от этих интоксикаций, даже чай, кофе, о, что за религия у вас такая? Моя религия лучше. Хотя вы никакой религии вообще не принадлежите, говорите, я христианин, я мусульманин, потому что там едят мясо, потому что там это. Нет, нет, нет. Если вы христианин-мусульманин, там не едят мясо постоянно, простите меня. Если вы настоящий христианин, вообще мясо не едите. Как на острове Валами до сих пор, я слышал, монахи, они не едят мясо. 360 дней в году у них постных. Может быть, там они рыбу едят, но мясо не едят. Изначально христиане никогда не ели мясо. Может быть, мусульмане едят мясо, но там только через жертву. И квалифицированно это делается. И не каждый день. Шастры ведические предписывают мясоедам раз в месяц добывать мясо. Не чаще совершать такую жертву. Если жертва предписана, не означает, что буду убивать теперь каждый день, прикрывая жертвоприношение. Раз в месяц только в новую луну причем. Не в полную луну. Не в какой-то ущерб месяца, а в новую, когда тьма кромешная стоит. Вы должны взять это животное в одиночестве, уйти с ним за черту поселения, чтобы никто не слышал и не видел, что вы делаете, в полной тьме. Так предписано совершать такую жертву. Взять какого-то козла, допустим, там, или барана. Не корову, корову вообще запрещено трогать. От нее зависит вся экономика, вся цивилизация держится как бы вот аграрная на корове. И интеллект тоже от коровы зависит, от ее молока. Поэтому корову не трогать. Она должна даже оттенка чувствовать, что ей могут навредить люди. Она должна быть всегда умиротворенная, спокойная и под защитой. Вот это как бы вот покой в обществе хранится. Это мать, седьмая мать человечества. Берете какое-то животное более низшего уровня. В безлунную ночь уходите за пределы, за черту города. Берете с собой нож жертвенный, и там должны произнести мантру на ухо этому животному. Мамсо. Мы сейчас говорим, мясо осталось от этого. Мамсо. То есть я, ты. Это смысл этой мантры простой. Сегодня я тебя позволь съем, потому что ты вкусный. Я хочу. Завтра, поскольку я знаю законы кармы, я же все-таки как образованный человек, хоть и мясоед. Завтра ты меня съешь, договор у нас с тобой. Я плачу тебе завтрашним днем, беру как бы вот кредит. Вот смысл манты, кредит. Сегодня я тебя съем, но это кредит, потому что потом ты съешь, ты заберешь мою плоть в следующей жизни. Мамсо, Будда об этом тоже говорил. Что вы убиваете какое-то животное, чтобы съесть, а может быть это был ваш родственник в прошлой жизни, который также убивал животное, чтобы съесть. А теперь вы убиваете, чтобы съесть, станете животным, чтобы он вас съел. И так это будет продолжаться постоянно. Мамсо, мамсо, мамсо. Вы согласны? Да, пока я вот хочу, я согласен. Но раз в месяц, безлунную ночь, вы делаете одно и то же. Повторяете эту мантру. Этим ножом режете глотку животному. Слышите его предсмертные хрипы. И в конце концов, где-то через несколько лет, вы начинаете думать, может быть, прекратить вообще все, зачем это нужно? Вот в чем смысл этих наставлений. Не поощрять, а ограничить и постепенно свести к нулю вообще эту потребность человека. Вот, ограничить, потому что мясоедение ограничено ведами. Так же, как мы ограничиваем алкоголь, сигареты, почему? Ну, это плохо. А, пожалуйста, чапати, лепешки, там хлеб, берите без ограничений сколько хотите. Пейте молоко сколько хотите, ограничений никто не на эти продукты не... На мясо есть ограничения по здоровью, по этике, по религии, морали. Везде эти ограничения. Если вы совсем не можете обойтись без мяса, ну да, ну съешьте, съешьте кого хотите, только не корову, пожалуйста. Мать-то свою не убивайте. Едем мы как-то в поезде, в плацкарте, нас там полно было на фестиваль. Ну там книги Бхагавад-гиты, конечно, стали уже там разговаривать с пассажирами, там книги и все такое. И вот я сижу, плацкарт, а напротив меня сидят два ученых. Но мы это поняли, что они очень бурно обсуждают свою науку. Как это называется? Палеонтология, что ли? В общем, они обсуждали какие-то там устройства планеты, пласты, там, мезолит, палеолит, вот эти все вещи. и много терминов, и очки у них такие крупные, но очень ученые беседы, при этом они едят, сидят мясо, рыбу тут же, яйцо, и пивом запивают, значит. Тут подошла одна моя знакомая с Бхагавад-гитой к ним, такая простая очень женщина. Простая и добрая, поэтому как-то, ну, люди не злились на нее, когда она говорила правду. Вот она такая простая, добрая, и говорит: а зачем вы едите мясо? Вы же так деградируете. Ну, а ученые, они, знаете, они снисходительно относятся ко всем другим людям, так они не злятся, они знают себе цену, они очень умные люди, конечно. У них там диссертация уже, может быть, там, не знаю что. Может, они уже кандидаты, может, доктора. И тут какая-то простая женщина говорит, что вы будете деградировать, да? Она наук-то не знает никаких, да? Вот, ну и слово за слово она говорит, что нельзя есть мясо, и почему, и так далее. Особенно корову, там уже до коровы дело дошло. Ну а почему нельзя есть корову, спросили ученые? Почему вот вы говорите, что кого-то все-таки можно, а корову нельзя съесть? Потому что корова мать. Они очень, какая мать? Корова мать? Корова мне не мать? Нет. Почему мать? Потому что она дает молоко. Ну так все дают молоко. И кобылы дают молоко, и коза дают молоко. Ну, в общем, пошли эти споры логические всякие запутанные. Но она настаивала на своем, все равно корова мать, вот они, ну, они столкнулись с фанатизмом, как они понимают. Сказали: ну хорошо, хорошо, ладно, ладно, пусть корову нельзя, пусть мать, ну ладно, ну, мы расчувствовались. Да. Но почему быка нельзя есть? Тут преданная эта женщина замолчала смотреть на них. И я тоже. И такое молчание нависло. И мы все удивлялись. А они не понимали, чему удивляемся. И она говорит: ну если корова мать, то бык кто? Они думали, переглянулись. Отец, что ли? Догадались. Доктора наук. Видите, в чем-то мы, конечно, преуспеваем. Такие технологии — это тоже разум. Но мы забыли свою мать вообще, что земля мать, корова мать, есть все материи человечества. Мы забываем такие вещи. Это демоническая цивилизация. Самые ценные вещи, священные вещи мы эти забыли. Они для нас уже не существуют. Мы утратили это знание. Утратили почтение к живым существам. Корове можно пуджу проводить, говорится в ведах. Поклонялись корове, чтобы отношения поддерживать. Нет, это не божество. Нет, нет. Чтобы отношения не забывать, ценность этого живого существа. Она глупая корова, глупое животное, но по ценности важнее любого другого, даже людей современных. По ценности важнее даже человека современного, многих современных людей. Как говорится, дерево, это просто дерево, тупое дерево, хорошо, но оно по ценности бывает важнее, чем люди. Есть эгоистичные люди, которые все берут только для себя и столько вреда приносят своей жизни. Боже мой, а дерево сколько пользы приносит? Посмотрите с точки зрения добродетели. Откройте глаза, посмотрите сквозь вот эти промежутки, понимаете, найдите вот ту дальнюю истину. Вас занимают глаза вот эти вот ценности, мелькающие в супермаркетах, понимаете, вот этих вот рекламах, афишах, вот этих в интернетах, вот эти иконки всевозможные. Загляните туда глубже, и вы увидите. Там в глубине есть истина. Она отличается от того, что вы видите в этом мире. Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, они устраивают все так, что другие поклоняются им и окружают их незаслуженными почестями. Они идут прямиком в ад, а им кажется, что они движутся на пути прогресса. Ну, вот Прабхупада здесь коротко объясняет, но прямые слова использует, видите, как мы сказали, да? Различает, строго разделяет. Вот демоны есть, вот они такие. Есть праведники, они вот такие. Это поможет нам заглянуть внутрь себя, честно посмотреть на свои качества, вот эти смешанные, чтобы отделить все же эти божественную демоническую природу внутри себя. Текст 11.12. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворять свои чувства. Вот такая сила демонической цивилизации. Правдой, неправдой. Но мне нужны деньги. Ну, что тут сейчас говорить, да? Сейчас ради денег люди практически готовы на все. Это признак демонической цивилизации. Один человек в Индии в годы Второй мировой войны, Прабхупада упоминает это в комментарии в Бхагавад-гите в одном. Он поклонялся Гитлеру. Ну, в Индии это принято. Через поклонение достигать каких-то вот отношений, результатов. Почему поклонялся Гитлеру? Потому что очень выгодна для него была война. В финансовом отношении сильно разбогател. Это у него было изображение Гитлера в дома. Он совершал пуджи, ритуал определенный поклонения. В Индии каждый знает, что такое пуджа. Если вы выбираете какого-то лидера и прославляете его, то вы получаете выгоду. От него как бы поддержку получаете, покровительство получаете. И если вы знаете это искусство, можете так получать на расстоянии какую-то выгоду. Это не несколько такой мистический процесс. В западном мире люди не знают, что это такое. Пока еще психологи современные до этого не дошли. А в Индии это в традиции. Так же, как, скажем, в Африке, это обычная традиция черной магии. Там любая женщина может на вас такое сделать. Там, это, они владеют. В западной мире, ну, кто-то владеет, кто-то нет. Нет такого, как бы, традиции или образования современного. Но там есть. А в Индии есть традиция поклоняться полубогам, сильным мира сего. Мы были в Катве как-то, это был 1993 год еще. В Индии тогда еще лодки были на Ганге без моторов, весельные. В этом была своя прелесть, представьте, в тиши вы переправляетесь через Гангу, это было, конечно, ну, рай, блаженство какое-то. Сейчас там механизмы, машины тоже есть. Но вот 1993 год. Мы поехали в Катву из Майяпура, 70 километров всего. Вы не поверите, мы ехали где-то 5-6 часов. Такая была дорога. Вот это была Индия того времени. Ну и экзотика, там эти пальмы, деревни, вот лодки без моторов, там телефонов нет. Мне кажется, тогда еще сотовых телефонов-то и не было. В общем, ну нет этой цивилизации. Вот такая аграрная, вот такая древняя, вот набедренные повязки, челмы такие, тюрбаны у людей. Вот как вы знаете, там 1000 лет назад. Это, конечно, интересно все было увидеть. А Катва — это еще место более глубокое. Там место, где Господь Чайтанья когда-то, 500 лет назад, принял саньясу, отречение, знаменитое священное место. Вот мы поехали туда, как место паломничества. Переезжаем в Катву. Представьте, это мы за тысячи-тысячи миль приехали в Индию, вот в такое место, значит. Во времени мы переместились назад на несколько тысяч лет, наверное. Потом еще в Катву 5-6 часов, 70 километров проехали. Почти пешком прошли, да. Вот такие дороги. И там мы видим забастовка. На домах, вот этих глинобитных домах, обычно такие соломенные там и разные. Ну, соломенные хижины тоже есть. Какие бы ни были, на домах серп и молот нарисован. А мы, значит, постсоветские, мы только-только вот коммунисты еще, не остывшие. И у нас шок вообще, это вот коммунисты в Катве вообще, где-то там в другом времени, в другом разрезе вообще, другой цивилизации, в другом измерении. Тут серп и молот, мы были в шоке вообще. Серп и молот и забастовка там тоже, ну, рабочие что-то там требуют. И площадь какая-то, и мы там, на этой площади, и памятник. И что-то знакомые черты какие-то, понимаете? Памятник из камня, все как надо, значит, пьедестал. И какие-то знакомые черты, но мы еще не уверены, мы подходим ближе, и вот непонятно, знаете, человек такой лысый, такой вот, такой лысый. Усики, бородка такая, вот. Одна рука у него в жилетке, он в жилетке, в костюме, не в набедренной повязке, понимаете, в ботинках. И так рукой показывает. Боже мой, что-то напоминает очень близко, но мы все еще не уверены. Надо узнать, кто это такой вообще. Что-то стали подозревать, уже догадываться. И там внизу написано золотыми тиснениями. Невозможно прочитать, на бенгали, понимаете. Тогда мы зовем какого-то человека, иди сюда, иди сюда. Английский знаешь, не знаешь, ну что знаешь, ну кто это вот, кто это такой, скажи, кто это? Как кто? Махатма Ленин! Это было в Катве. И у стоп, что интересно, это было рассыпано кункума порошок. Курили с благовонием, прилагали, и гирлянда на шее была такая еще повешенная. Настоящая цветочная гирлянда. Каждый день мы совершали пуджу, то есть. Как божество. Вот если вы хотите стать коммунистом, значит, делайте так. Берете статую или портрет Владимира Ильича Ленина, и пуджу каждый день нужно делать. Дорогие мои, это не шутка, мы это делали. Я когда пошел в детский сад, мне было там, не знаю, 5 лет, что ли, у нас была униформа специальная. Шорты нужно было обязательно, чулки. Мальчики носили тоже, чулки такие были, но не такие эластики, как сейчас, не было РХБ. На заклепках такие чулки пристегивали, чтобы они не спадали. Специально был поясок такой, или лямки, они, в общем, они постоянно расстегивали, морока была. Но так или иначе, это было обязательно нужно. Чулки на заклепках, шорты, вот и рубашечка. Все, вот так на садике, никак иначе, одна форма была. Мы приходили утром туда, нас рассаживали на стульчики все вот так вот, я помню, ровненько так садились, руки на колени, ритуал был, никак иначе, сидеть прямо нужно было. Перед нами ставили портрет Владимира Ильича Ленина крупный, воспитательница садилась за пианино, и мы пели каждое утро эту мантру. Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич, это был последний куплет, я помню. А сначала про его как бы качество империи возвышенное. А в конце умер наш Ленин Владимир Ильич, и все плакали. Да, нам так внушали эту любовь к Ленину. То есть мы совершали вот эту пуджу, этот ритуал. Также этот ритуал проходил торжественно каждый год в какие-то там праздники октября на всех площадях города. Москва, Ленинград, Владивосток, Новосибирск, любой город. Все выходили на демонстрацию и кричали «Слава КПСС!», все портреты вождей проходили маршем, как, ну, священное действие. Эти ритуалы везде есть, но они уже не духовного порядка были, конечно же. Вот, вот такие, такие трансформации происходят. Трансформации. То есть поклоняться кому-то возвышенному – это в крови человека, в сознании человека есть. Естественно, что мы различаем, что есть что-то высшее, что-то низшее, и по-разному к этому относимся. Это разум. Даже дикари, Прабхупада говорит, они когда вот гром грянет, они признают, что есть высшая сила, догадываются, что есть какие-то высшие энергии, высшие силы, и они управляются чем-то, кем-то должно быть невидимым. Мы называем нецивилизованными, но в каком-то смысле они правы. Просто они не могут это объяснить, но они чувствуют, как люди, все это чувствуют. Что вы думаете? Однажды мы в Екатеринбурге поехали на поезд, и ливень нас застал. Это вот современное время, мы современные люди, мы не какие-то дикари, понимаете? Мы слепо не верим в всякие там силы, стихии и так далее. И вот ливень. Но мы сидим в машине, еще время есть, может быть, как-то вот будет передышка. И точно раз, и... дождь как-то уменьшился, там почти что нет, там где-то вот вы в самое время выбежите на вокзал. И все, там, оказывается, не мы одни ждали. Дверцы машин пооткрывались, все на поезд там бегут, и все с чемоданами побежали на вокзал. И тут, как раз в это время, прямо над головой, так ударил гром, боже мой, как будто по голове прям. Ну, прямо над головой. С молнией все, это был страшный грохот, шокирующий грохот. Удивительная была трансформация, как все люди изменились. Все упали на землю. Ну, не плашмя, а присели, как минимум. Кто-то на четвереньки. Это был молящий взгляд о пощаде у всех. В этот момент все признали, что есть высшие силы. Смотрите. Чем не дикари? Но это же стыдно, понимаете, показывать такое вот такую свою беспомощность. Это было несколько секунд, все, гром прошел, и снова все раз, так, приняли свою форму изначальную, гордую, высокомерную, взяли чемодан и пошли дальше. Можно заметить, что это в природе человека есть, в внутренней природе, признание высших сил. Поэтому мы признаем руководство политиков великих или великих ученых, признаем, поклоняемся их, уважаем их, восхищаемся ими. Всегда есть у нас какие-то кумиры. Но Библия говорит, не создавай себе кумира. Это вот как раз к этому случаю относится. Не к Богу. Бог не кумир. Бог — это абсолютная истина. А кумир я поклоняюсь, потому что мне это выгодно. Кумир — это золотой телец, на самом деле. У него много форм, много образов. Золотой телец может прийти в форме влиятельного политика или ученого, или культурного деятеля, или даже какого-то известного киноактера. Но многие могут поклоняться ему, влюбляться, или музыканта. Это золотые тельцы. Если мы поклоняемся этому, мы можем уважать людей, восхищаться, да, но не поклоняться. Итак, поклонение предназначено только для Бога. Но демоны, не верящие в Бога и отрицающие существование сверхдуши в сердце, безудержно грешат только для того, чтобы удовлетворить свои чувства. Они не знают, что у них в сердце находится свидетель всех их поступков, чтобы только просто чувствовать запахи, ради этого они работают, какие-то приятные, купить духи, допустим. Чтобы что-то на язык положить вкусное, разжевать и попробовать. Ну, тёка, хорошо, живем. Ради мягкой мебели, где можно сесть, так вы знаете, почувствовать себя хорошо, расслабиться. Такой тяжелый труд ради всего этого. Ради, чтобы просто эти органы чувств были довольны, удовлетворены. В Упанишаде говорится о двух птицах, сидящих на ветвях одного дерева. Одна из них действует и поедает сладкие и горькие плоды этого дерева, а другая наблюдает за ней. Однако демоны не знают вет и не верят в них, поэтому они считают себя вправе делать все, что угодно, лишь бы наслаждаться, и не думают о последствиях. На какие-то вопросы демонические ученые не могут ответить. Тогда они говорят, мы этого еще не знаем, а честно говорят, мы этого еще не знаем, но в будущем это откроем, мы работаем над этим. И люди успокаиваются. Но почему вы не можете принять знания от того, кто это уже знает? А мы не верим в это, пока сами не увидим и не попробуем. Но есть вещи, которые никогда не увидят, не смогут увидеть. Нет таких глаз. Это невозможно. Тогда как с этим быть? Есть такие вещи. Они существуют, хотя они невидимы. Они приборы пытаются приборами увидеть это все. Но есть вещи, которые даже приборы не увидят. С этим что делать? Лучший, самый лучший прибор, который помогает нам увидеть все до конца, это человеческое сердце. И когда оно очищено, мы можем видеть все, что необходимо. Можем видеть абсолютную изначальную истину. И поскольку у демонов нет этой чистоты в сердце, они никогда не увидят, то есть никогда не поверят в Бога. Потому что идут путем агностицизма и эмпирики. Как еще? Нигилизм называется это учение, оно когда-то было. Вот новшество, да, Тургенев описывает это «Отцы и дети». Нигилист, модное было движение, отрицает все, что он не видел и не слышал сам. Это нигилист. Меня не интересует ваш опыт вообще. Я ни во что не верю. Я нигилист. Пока сам не смогу убедиться в этом. Лично. Вот так. Покажите мне Бога, тогда я скажу, что Он есть. Это модно. Далее описывается умонастроение демона. Что он думает? Тут качества описывались, да, чем он наполнен. Из-за этих качеств его жизнь полна беспокойств, конечно, тяжкого труда и какие-то только чувственные наслаждения. Вечно ему мало, нужно больше и больше. Он стремится усилить, увеличить до безумия. Буквально до безумия. И о чем же он думает? Сегодня думает демон. Сегодня, сейчас. Я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше. Этот был моим врагом, и я убил его. Та же участь ожидает и остальных. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех. И меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования и радоваться жизни. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. Это демон. Ну, имеется в виду демон, я бы сказал, ведический демон, развитый такой, высокоразвитый демон, потому что если даже человек демон, он все же понимает, что счастье в жизни зависит не от денег. Он все равно это знает, любой образованный человек. А от жертвы, которую вы совершаете этими деньгами, от отношений. Ему нужна слава, почет ему нужен. Без этого наслаждаться. Доброе имя ему нужно. Не просто деньги. Потому что высшее наслаждение, материальное, это как раз доброе имя, высочайшая репутация в обществе, чистейшая слава. А для этого нужно совершать жертвоприношение, давать пожертвования, благотворительностью заниматься. И люди будут прославлять тебя, боготворить тебя. Они скажут, ты есть Бог для нас. Вот что они ожидают, в высшем смысле слова, что они хотят. Это демоны, которые, ну, как бы образованы в этом смысле. А есть последствия демонической цивилизации. Как бы люди, не демоны они, вот такого уровня, но они подражают таким крутым демонам, так сказать. Они подражают им. Они просто, ну, пытаются вот заработать какие-то деньги и показать, сходить в кафе, там, в ресторан, там, и вот шик такой показать, знаете, вот, вот такой жест, вот подражание такое. Они настолько богаты, чтобы жить постоянно в роскоши, давать большие пожертвования. Но они внешности подражают. На другой машине надо прокатиться, скажем. Или познакомиться с каким-то высокопоставленным человеком, взять у него автограф или вместе фото сделать. Вот что они как бы имитируют эти вещи больше. Такого уровня. А настоящие демоны, вот здесь они описаны, они ничего не боятся. Они могут убивать, они знают, как это делать. Они могут стать богатыми, не знают, как это делать. Они знают, как совершать греховные дела законным образом, не неся за это ответственности. Вот это настоящие, очень умные демоны. И о них здесь речь идет. А остальные люди подражают больше. Не столько они демоничны, сколько они невинные и живут в подражании. Хотя, по сути, они страдают, эти люди, в жизни. Они никогда не станут богатыми, их мечты не осуществляются. Они, в общем-то, разочарованы жизнью. Это разочарование они передают потом своим детям, внукам, они умирают разочарованные. Вот это вот обычные люди. Но они подражают тем, кто сильный, просто других нет примеров. Если им дать другие примеры, если им дать Бхагавадгиту, эти люди, они могут стать святыми, встать на другой путь. Они невинные считаются. А вот это здесь описывается, это уже демон, которого вы не собьете с толку. Это могущественная личность, очень сильная личность. Обуреваемые беспокойствами и тревогами и опутанные сетями заблуждений, демоны чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Это неизбежно, потому что чувства, если их отпустить, они приводят именно в ад. Что такое ад? Это страдание. Есть, конечно, такие планеты адские, есть также адские места везде, и на Земле есть адские места, какие-то условия жизни. Но ад — это те или иные страдания. Можно не попасть непосредственно в сам ад, но заболеть, допустим, или иметь психические какие-то болезни, беспокойства. Это тоже ад. В уме ад, может быть. Сейчас на всех уровнях люди страдают. В уме страдают. Образ жизни их не приносит счастья, тоже страдают. Здоровья не имеют, страдают. Знания не имеют. В уме много противоречий, страдают. В близких отношениях, воспитании детей или семейных традиций страдают. На работе тоже страдают. Везде все пронизано духом страданий. Почему? Здесь описывается главная причина. Не стремитесь удовлетворять чувства, идите другим путем. Пока мы не совершим действие, удовлетворяющее чувство, источника всего, наши чувства никогда не будут удовлетворены. Потому что наши чувства — это продолжение его чувств. Например, то есть он оригинал, мы отражение, смотрите. По образу и подобию, Бог оригинал, мы его отражение, мы его подобие. В Бхагавата Пуране дается пример. Если вы перед зеркалом, вы оригинал, а зеркало — отражение, ваше отражение. Если вы украшаете оригинал, отражение автоматически будет украшено. Вот такая зависимость у нас от Бога. И ни от чего другого такой зависимости нет. Но сколько бы вы ни украшали отражение, невозможно украсить ни отражение, ни оригинал таким образом. Это невозможно. То есть невозможно быть счастливым, просто удовлетворяя чувства. Они становятся все более ненасытные, все более неудовлетворенные. Но сколько можно наслаждать чувства? Одно и то же делать, скажем. Пусть приятно, но если это одно и то же, это уже страдание. Это превращается в страдание. Пища вкусная, но вы не можете одну и ту же пищу, даже очень вкусную, есть постоянно. Утром, днем, вечером, в конце концов. Вы почувствуете отвращение к этой вкусной пище. Одна и та же музыка, одна и та же песня. Сколько вы можете ее прокрутить? В конце концов, вы почувствуете отвращение. Природа чувств пресыщаться. Поэтому Веда говорится, не идите путем пресыщения чувств, идите путем контроля чувств, регуляции чувств. Поэтому много не нужно, оказывается, для чувств. Чуть-чуть, но в полную силу. Чувства должны быть остры и свежи, не утомленные, не пресыщенные. Тогда эти моменты, которые вы ощущаете, они принесут вам счастье. Счастье то, что вы видите и слышите. Не нужно постоянно удовлетворять свои чувства. Это ошибка серьезная. Это касается и ума, и, то есть нужна регуляция, контроль чувств, правильный, разумный контроль. Итак, мы здесь остановимся на 16 тексте. Пожалуйста, у нас тема божественной, демонической натуры. Будут ли у нас сегодня вопросы?
Татьяна пишет. Дорогой Гуру Махарадж, часто новые люди настораживаются именем Кришна, индийским антуражем и странными танцами, в кавычках. Как людям понять, что сознание Кришны – это не секта?
Есть разные пути. Они, собственно, и сами догадаются со временем, что это не секта, потому что сознание Кришны полно радости, счастья и знания. По мере того, как они будут сталкиваться с этим больше и больше, они смогут сами это сказать, что это не секта, потому что здесь хорошо. Для всех хорошо. А если сказать сегодня, ну, с другой точки зрения, любая религия устанавливается свыше. Только в этом случае можно сказать, что это не секта, если это установлено Богом или пророком. Вот. Поэтому почему, вот скажем, ислам — это признанная религия или христианство признанное? Потому что там есть пророки признанные. Есть личности Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Есть описание их деяний, становление этой религии, есть заповеди, и все это работает. То есть пророк должен быть. Тогда мы скажем, это не секта. Так вот, что такое сознание Кришны? Это секта или был пророк? Вопрос мой. Исследуйте эту тему. Прежде чем сказать секта, исследуйте эту тему. Был пророк или не был пророк? Если был пророк, вы не можете сказать, что это секта. Тогда вы невежда просто. Если пророка не было, вы правы. Но вы должны исследовать эту тему. Сами. Я не буду говорить. Исследуйте эту тему. В Бхагавад-гите говорится, «Ядая дахи дхарма ся гланир бхавати бхарата». «Абьютта нама дхарма ся тадатма нам сриджами ахам». То есть Кришна говорит, когда бы и где бы ни, в какое время и где бы ни, когда религиозная практика, отметьте, не просто религия, а практика религиозная, приходит в упадок, я не скажу туда сам, чтобы восстановить религию. То есть практика, не религия. Религия-то есть, практики нет. Значит, религия пришла в упадок. Вот он, упадок. Не практикуют, не живут люди по религии. Тогда должен прийти Верховный Господь, либо его представитель, пророк, обязательно. Это сделал Иисус в свое время, это сделал пророк Мухаммед в свое время, это сделал Господь Читания в Бенгалии в свое время, чтобы затем это вышло по всему миру. Это сделал Шрила Прабхупада, последний был пророк. А исследуйте все эти учения, скажем, от Старого Завета к Новому Завету, потом ислам, позже это было, затем как бы Бхагавад-гита, сознание Кришны, вы увидите, есть развитие в одном направлении. И есть пророки, которые установили это. Вам нужно больше как бы, ну, изучить эту тему, пожалуйста. Изучайте, не просто повторяйте чьи-то слова, секта, не секта, там, водку не пью, значит, секта. Кто-то же очень просто мыслит, понимаете? Люди очень просто могут мыслить. Если там что-то запрещено, это секта. Потому что ничего запрещать не надо, человек сам должен, как бы, в их понимании, вот. Запрещено для тех, кто принимает это. Мы вам не навязываем запреты. Вы сами себе скажете, буду это делать или не буду это делать. Но вы должны изучить эту тему, знать, что хорошо, что плохо. Если мы говорим, что мясо плохо, не означает, что мы вам это запрещаем. Вас, вы свободный человек. Но если получите знание, вы же сам откажетесь от этого. Вы сами откажетесь от этого. Естественно, если вы знание получите. Все, что мы хотим, дать знание Бхагавад-гиты, а там решайте сами. Запретов нет. Это ваше решение.
Руслан, спасибо за лекцию Гуру Махарадж. Может ли мужчина быть наставником для женщины в духовной жизни? Какие условия при этом должны быть соблюдены?
В духовной жизни всякое бывает, да? Почему? Бывает. Это зависит уже от квалификации того или иного наставника. Вы должны оценить свои силы самостоятельно и также посоветоваться со старшими в этом вопросе. Вот. Запретов нет, может, может. Но если вы еще не владеете чувствами и умом, лучше не делать этого. Потому что женщина может завладеть вашими чувствами и умом, когда вы станете ее наставником. То есть нужна духовная квалификация, соответствующая, чтобы быть наставником. Другой момент. Вы можете быть наставником через вашу жену, скажем. Ну, как организовать можете это по-другому. То есть непосредственно эта женщина общается с вашей женой. И в присутствии вашей жены вы можете иногда тоже с ней общаться. Но иногда через жену передаете ей какие-то наставления. Так можно делать. То есть разумно к этому подходите. Чтобы не было потом несчастных случаев.
Следующий вопрос. Лакшми Чайтанья. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, что определяет принадлежность любого качества к божественной или демонической природе?
Какое качество?
Что определяет принадлежность любого качества божественной или демонической природе?
Нет, у демонов свои качества, у полубогов свои качества. Это разные качества. Это разные качества. Но смотрите, главный критерий Прабхупада выделяет, да, в комментарии, мы читали это уже в прошлый раз, главный критерий развлечения демонической культуры и божественной культуры в том, что демоническая культура не следует Священным Писаниям. Формально только религия у них, но не следует, не практикует. Вот это единственное различие. В остальном они могут быть похожи, и демон тоже может быть добрый внешне и смиренный внешне, но это смирение не перед Богом, а смирение как бы для определенной выгоды. Материальная цель какая-то есть в этом смирении, скромности, вот этой доброте, тоже есть своя какая-то корыстная цель. Примешивается обязательности, там нет Бога. Поэтому в этом они могут быть внешне похожи, но суть в том, что демоны не следуют Священным Писаниям. Они совершают жертвоприношение не для Бога, а для виду, для престижа собственного. Вот так вы сможете понять. А не так, что вы увидите, что он хороший человек и все. Может быть, он и хороший человек, но он все равно демон. Потому что он отвергает, он не следует Богу.
Михаил пишет. Хари Кришна, в чем заключается психология чистого преданного, когда он не считает себя таковым? И получается, что окружающие считают его чистым преданным, но как тогда он сам на это смотрит?
Когда он себя не считает чистым преданным, означает, что у него нет преграды сознавать Кришну. Поэтому о себе он практически не думает. Это не мешает ему. Главная наша проблема в уме — это постоянное думание о себе. Продвинутый или не продвинутый. Вот сейчас я продвинутый. А вчера был не очень продвинутый. А завтра как день сложится? Что получится? Будет удачно, значит, я буду продвинутым. А неудачно, снова буду непродвинутым. Вот я и думаю, как мне быть продвинутым, как свой престиж сохранить сегодня, завтра, послезавтра, чтобы все видели, что я продвинутый человек. Это наше самомнение нас сопровождает каждую секунду, днем и ночью. Самомнение, самомнение, самомнение о себе. Ну а преданный, чистый преданный вообще о себе не думает. Говорит, я не мужчина, не женщина, я не высокий, не низкий. Вот что он думает о себе. Я не это тело. Я частичка Кришны. Я его слуга. У него есть любовь к Богу. Этим он живет. А кто я? Это Кришна укажет сам. Богатый или небогатый, это от него зависит. Ученые или среди людей, или не ученые, это по его воле происходит. Мой престиж — это его воля. К этому не стремится чистый преданный. Поэтому в материальном смысле он считает себя никем. В этом смысле он смиренный, никем. Не то, что он ниже, никем просто. У него нет места в этом материальном мире. Я не это тело. Тело — это кусок плоти, поймите. Оно не имеет само по себе ценности, если бы там не было заложено возможности духовного развития. То есть душа ценна, тело не имеет такой ценности. Если взвесить его на весах и пойти посмотреть, сколько стоит килограмм мяса, вот и вся цена. Можно умножить и сказать, сколько стоит это тело. Вот это что такое, это тело. Но почему оно так ценно? Да потому что там есть возможность духовно прогрессировать. Душа находится там. Поэтому цены нет этому телу, а это огромная ценность. А в другом смысле это ничто. Это распадающаяся плоть, которую мы оставим очень скоро, и все. Как одежду, выбросим старую.
Евгений, как вы видите развитие таких проектов, как «Планета коров»? Такие проекты — это попытка возродить варнашраму?
Я не думаю об этом сейчас. Потому что это слово может шокировать. Если только мы скажем, что это варнашрама, а тут может повлиять на наши умы. О, мы чем-то важным, престижным занимаемся, мы строим варнашраму дхарму. Нет, мы служим коровам. Мы работаем на земле, служим коровам. Мы пищу выращиваем для Кришны. Все, что мы делаем, никаких названий не будет громких.
Михаил. Слышал, что семейные люди, если у них есть изображение Нарисимхадева, должны поклоняться ему в образе Лакшми Нарисимха. Но образ Угра Нарисимхадева, например, как в Майпуре, им поклоняться нельзя. Имеет ли это большое значение?
Да, да. Да, такие правила. Зачем же он поклоняться в семье Угра форме? Что вы? Он же убивает этой форме демонов. Он ненавидит, как гневается по отношению к чувственным наслаждениям. А у семейных людей это жизнь в чувственных наслаждениях. Хотя рекомендовано, но не для угра формы.
Следующий — это вопрос от Татьяны. Дорогой Гуру Махарадж, услышала в лекции Олега Геннадьевича Турсунова историю о пьянице, который пристрастился к просаду и ничего уже не мог употреблять, не предложив Богу. Поэтому водку тоже стал предлагать Богу. И вскоре освященную водку не смог пить. А пить неосвященную совесть не позволяла. Так бросил пить. Поэтому такой вопрос. Могут ли люди, которые еще не могут отказаться от мяса или, например, яиц, предлагать такую невежественную пищу Богу?
Это не должно быть вашей рекомендацией. Такой проповеди не должно быть. Это люди делают по невежеству, по невинности. Поэтому Кришна принимает, помогает им. Но наставлений таких мы не даем, чтобы водку предлагали Кришне. Но в одном месте Прабхупада говорит об этом. Расу хам апсу каунти я, это он цитирует из Бхагавадгиты, и Кришна говорит, я вкус воды, но также можно перевести вкус жидкостей. А что такое вино? Спиртное – это жидкость. Значит, вкус жидкости – это Кришна. Значит, вино – это тоже Кришна. Если к пьянице, он говорит, будет так думать, он будет прогрессировать, даже когда будет пить вино. В конце концов оставит это все. Но это для пьяниц. При этом мы таких наставлений не даем. Это не наставление, это просто рассуждения были сейчас. Мы не говорим всем, давайте всю водку предложим Кришне сейчас. Нет, ни в коем случае, мы не предлагаем, это оскорбление. Но если по недоразумению вы это сделали, поскольку вы пьяница, и вы так понимаете жизнь, Кришна простит. Он может быть очень снисходительным, он примет вашу искренность. Но таких наставлений не существует.
Михаил, сообщение в конце непонятно, это вопрос или утверждение, но я зачитаю. Самыми продвинутыми странами по уровню жизни считаются Швейцария и Норвегия. Но очень интересен один момент. Эти же страны по статистике занимают лидирующее место по количеству депрессии среди населения, потому что люди настолько привыкли к комфорту, что малейшая проблема сразу вызывает психическое расстройство. Получается, стремление к комфорту и удовлетворению чувств ведет к еще большей неудовлетворенности?
Да, в этих странах они создают ад, правильно, правильно. Вот то, что здесь написано. Ад. Внешне как бы это красиво, а жизнь подобна аду внутреннему. Один человек, когда умер, ну, он там был грешником, конечно, грешником был и попал, значит, когда умер, к Ямараджу. А Ямарадж, значит, спрашивает, ну, у тебя есть, конечно, грехи, но есть также и какие-то хорошие заслуги, поэтому давай, говори, куда ты хочешь, в рай или в ад? Вот я могу тебя отправить по желанию, могу в рай отправить на какое-то время, а могу в ад, потому что есть то и другое, вот выбирай сейчас. И этот человек говорит, ну я выберу, если мне покажете что-то, что такое ад, что такое рай, я же никогда не видел. Я выберу тогда. Ну вот и показывают ему. Ад сначала показывают. О, боже мой, там все пьют вино, гуляют, там мужчины и женщины, там танцуют, музыка потрясающая. А тогда что ж такое рай, он сказал. И рай показывает. И там такое благо, значит, все такие безмолвные, такие все в медитации, такие добрые, значит, там тишина такая, спокойствие, о, боже мой, скукота. Конечно, в ад хочу, это в ад. Ну все, выбрал, и кнопку нажали, и поехал. Поехал туда, там огонь, сковородки. Боже, подождите, мне этого не показывали. Мне же показывали совсем другое. Это была настоящая рекламная акция. Реклама. По рекламе попал, в общем, ну вы знаете, что реклама отличается от реальности, все это понятно.
Татьяна, почему в последнее время много бедствий свалилось на Индию, природных и техногенных?
Разве только на Индию? Я не исследовал этот вопрос, но не думаю, что только на Индию. На всех сейчас валится несчастье, просто рок изобилия, весь мир сейчас трясет. Если бы не было интернета, вот такой связи, информации, мы бы многого просто не знали, и многие бы люди могли жить спокойно, да, даже не знаю, что там происходит, там, в Индии или в Америке, или в России. Вот я живу где-то там, и все, и я могу быть в изоляции своей иллюзии. Но поскольку есть интернет, никому не дает жить спокойно средства массовой информации. Сейчас по миру, по всему, всех людей просто трясет, трясет. Нервы не в порядке у людей сейчас. Все люди сейчас фактически, если строго говорить, я не знаю, но мое мнение таково, что все люди сейчас уже психически больные, травмированы все. Но если говорить о моем опыте, встречал здоровых людей психически, ну, по моему, опять же, стандарту психически здоровых людей, это радостные люди, здоровые люди, любящие свое дело, успешные, делающие полезное дело, разумные, отличающие дурное от плохого и живущие по этим принципам. Я встречал за всю свою жизнь, может быть, не больше двух человек обычных людей. Ну ладно, три добавлю на всякий случай, как снисхождение. Вот это большая редкость. В основном люди все обеспокоены, у всех проблемы в голове. Очень много. Это общая характеристика, поэтому не думай, что Индия. В Индии, кстати говоря, когда мы бываем в Индии, в святых местах, там больше людей уравновешенных, конечно же, гораздо больше. Потому что есть духовная практика. Ну, а если кто-то не практикует, понятно, что труднее ему будет жить. Справиться с умом, со своей кармой, переживать какие-то события будет труднее намного.
Мария пишет. Хари Кришна, примите мои поклоны, вся слава Шрила Прабхупаде. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, ни одного ребенка не хотелось больше детей для женщины. Это нормально или эгоизм?
Мы сегодня обсуждаем 16 главу. Вот. Это решайте сами. Это семейный вопрос. Туда мы не вмешиваемся. Какая разница, эгоизм, не эгоизм? У всех есть эгоизм. Решайте сами.
Александр, ваша милость, если человек находится в страсти, любит, ненавидит, это значит, что он под влиянием демонической природы? Телесная платформа – это демоническое сознание?
Нет, гуна страсти – это не обязательно демоническая платформа. С гуны страсти человек может подняться в гуну благости, если будет следовать шастрам. Демоническая платформа – это страсть, которая не следует Священным Писаниям.
Татьяна, почему сейчас так много людей не могут родить детей без вмешательства современной медицины? Слышала официальную статистику, более 15% молодых семей бесплодны.
Ну да, мы уже об этом говорили, об этом прогнозе еще раньше говорили, что это будет тенденция развиваться дальше, усугубляться. Это касается в целом здоровья, но не физического здоровья. Не только физического здоровья. Бывает по физическим причинам, да, человек не может иметь детей. Но сейчас более распространенная проблема, как вот мы наблюдаем тоже, что психическая проблема. Это скованность напряжению ума. Это блоки сильные, ментальные. У людей даже пищеварение страдает из-за этого, смотрите сейчас. Вроде бы здоровый человек, но вот у него блоки ментальные. Страдает пищеварение, работа почек, работа сердца. Половые органы отвечают тоже. Тоже они же связаны с психикой очень, очень близко. Они должны быть связаны с определенными чувствами должными, а их просто возбуждают. Сейчас половые органы просто возбуждают, они не связаны с глубокими чувствами. Поэтому это тоже психическое отклонение, сексуальное возбуждение, это психическое отклонение становится. Если не связано с деторождением, с глубокими отношениями с супругами, их планами, их жизнью, глубиной не связано. То есть сексуальное возбуждение – это уже психическое отклонение. Поэтому труднее и труднее зачинать детей. Потому что в природе человеческой они не зачинаются просто сексуально. Они зачинаются внутренне также, с сильным желанием иметь ребенка. И еще какого ребенка? То есть элементы медитации должны быть, да? Стремление также ума должно быть туда. Так, гениталии стремятся, а ум блокирует. Не хочу детей, да? То есть получается одновременно, мы сближаемся, но детей не хотим, или боимся за детей. Страхи у нас есть иметь детей. Но сближаться надо. Видите, вот возникает вот этот блок противоречия, и это влияет также на деторождение. Это вот такая проблема. Это демоническая цивилизация. Тревоги неисчислимы. Даже сблизиться супруги не могут спокойно, смотрите сейчас. Умиротворенно, глубоко, по-человечески, как говорится. Они все же боятся. А вдруг зачнется ребенок? А когда он нужен, они не знают, как эти блоки преодолеть потом. Потому что это уже вошло в психику. Как потом расслабиться, как вот это все вот изменить? Идут к психиатру. Вот такая сложность. То есть человеку нужна просто любовь, и все, и здоровая жизнь.
Любовь Бухарова. Хари Кришна, примите мои поклоны. Есть книга «Трансерфинг реальности», когда ты сам управляешь своей жизнью и притягиваешь к себе все, что сам пожелаешь с помощью мыслей. Это демоническое умонастроение?
Ну, конечно. Это чисто демоническая философия, совершенно верно. Ой, Боже. Фабрикуют в виде философии они. Фабрикуют. У них фабрика есть. Собственные философии. Собственные религии. Собственные семинары делают. Становятся большими лидерами. Полностью бесполезная трата времени слушать такие вещи. Безбожная цивилизация. Давайте вот согласимся, да? Чем раньше согласимся, тем лучше, что без Бога мы не сможем свою жизнь совершенствовать. Никто не поможет. Давайте сразу согласимся честно с этим моментом. Давайте не будем прибегать туда-сюда, выдумывать что-то, там, гоняться за какими-то модными лидерами, разглашающими какую-то свою истину модную. Это все обман, иллюзия. Давайте принесем Бога. И очень просто все. Об этом Бхагавад-гита говорит. Последний вопрос.
Так, последний вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вы как-то говорили, что занимаетесь духовной практикой. Занимаясь духовной практикой, мы становимся, так сказать, сильнее, прогрессируем. И вы сказали, что наши недостатки, анархия, тоже прогрессируют, то есть становятся также сильнее. Получается, что мы опять в том же положении перед своими недостатками. Можете побольше раскрыть это?
Почва же хорошая. На хорошей почве растут также сорняки, хорошо. Такой пример. Поэтому духовная практика – это очень хорошая почва для взращивания разных качеств. Мы же знаем, что семя растет на хорошей почве. Но у нас в сердце есть семена и анартх, поэтому они тоже прорастают. Дело в том, что мы должны быть как бескомпромиссны, решительными. То, о чем мы вначале говорили, следовать за ачарьей. Почему ачарья нужен? Он покажет, что плохо, что хорошо. Поэтому, когда вырастает анартха, мы должны знать, что это плохо, и удалить ее. Вырвать этот сорняк в самом начале. Вот в этом наша работа. Они будут расти, потому что почва хорошая. Но будьте садовником. В своем сердце должны быть садовником. Ну, все, на этом мы остановимся. Спасибо большое.